продолжаем служить Богу, продолжаем следовать за Ним. Он все знает. Это хорошая новость, благая весть. Иисус Христос все знает. Я? Нет. Я не все знаю. Я передам вам то слово, которое Бог мне доверил. Как почтальон, знаете. Дали конверт, отнеси к людям, зачитай письмо. Но ты тоже всего не знаешь. Но Он все знает. А завтрашним днем, послезавтрашним, что будет в следующем году, Он имеет способность предвидеть, и при этом у Него есть хорошее намерение. Почему вера так важна, или доверие Богу? Ну, потому что мы своими силами всего не можем. А Бог может. Своей силой все может. И Он ожидает нашего доверия. И знаете, я понял одну вещь, что в доверии есть не только результат, знаете. В доверии есть что-то хорошее. Что-то хорошее для наших сердец, наших душ. Вспомни себя маленьким. Или уже не получится. Кто из вас помнит, когда вы были маленькими, еще в школу не ходили? Я помню себя где-то с 3 лет. И первое, что я вспоминаю, это то, как у нас была кладовка, и там мышка скреблась. И я ее сильно боялся. Я помню той квартире, где мы жили, трехкомнатной, всей семьей. Помню печку, которую топили углем. Знаете, титан черный стоял там на кухне. На кухне, да, все это помню. И вот помню зал, и вот там коридорчик в спальне, и там была две кладовки. Одна из них, она выходила прямо туда, в гостиную, и я помню, что там мышка скреблась все время от времени, и мне было страшно. Вот это первое, что я помню. Но это не единственное, что я помню. Я помню много такого приятного. Знаете, особенно я помню вот это чувство беззаботности. Когда тебя абсолютно ничего не тревожит. Но ведь было такое, правда же? В детстве, я имею в виду, я не берусь сейчас. В детстве. Но было или нет, дорогие? Конечно же было. Когда тебя ничего не беспокоило. Когда ты ложился спать, или ложилась спать, и мама тебя поцелует, тебя, и тебе так хорошо, что лучше уже и куда. Правда же? Ничего не беспокоило, ничего не угнетало. Ты был просто счастливым ребенком в своей семье. Дорогие братья и сестры, Бог хочет вернуть это же самое в нашу жизнь. Он бьется над нами. И слава Богу, что Он верующий. Не сдается. Мы не до конца понимаем, чего Он хочет добиться, но одно из того, Он хочет вернуть нас в это состояние доверия. Когда Бог наш Отец, Он лучше, чем мы, как отцы и матери. Иисус Христос сказал, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Он хочет что-то создать внутри нас, доверие, чтобы мы вот так снова стали счастливы, как когда-то в детстве. У меня вопрос, у него получится или нет? Кто из вас верит, что у Бога что-то вообще получается? Конечно же, Он знает, как дойти, вот довести нас туда, где мы другие, вы знаете. Поэтому очень важно, чтобы мы доверились. Год прошел, 2015, последние дни остались, и мы вступаем в 2016. Интересно, я еще вспоминаю конец 90-х, как мы праздновали, уже 2016. Вам не кажется, что слишком быстро годы летят? Или мне одному так кажется? Это с возрастом приходит или как? Или просто общее чувство? Я не могу понять этого. Так быстро. Просто буквально год за годом. Так быстро проходит. Жизнь на самом деле очень быстро идет. Не знаю, это хорошо или плохо. В чем-то хорошо, в чем-то плохо. Но впереди на пороге 2016 год. Что он принесет нам? Каким он будет? Конечно же, будет и то, и другое. Будут и трудности, как в каждом дне, в каждом году. Есть свои вызовы, потому что мы все еще на земле. Скажите рядом сидящему с вами, вы еще на земле. Важно, чтобы мы все-таки, ну как бы помнили, что мы все-таки не на небесах, потому что мы иногда ожидаем, что все будет идеально. Земля – это не место совершенства и все, чтобы стало идеальным. Одна проблема решится – что-то ты просишь, Бог даст это, но что-то появится опять. Опять что-то будет надо, правда же? и какая-то новая проблема придет, что-то, какие-то новые вызовы. И вот так вся жизнь. Я не думаю, что здесь на земле у нас будет такой момент, когда нам уже ничего не надо, мы в совершенстве, мы уже как в раю. Тогда чего и на небо идти? Но я думаю, что здесь на земле Иисус Христос сказал, в мире будете иметь скорбь, но будьте мужественны, будьте тверды, не опускайте руки, не спешите сдаться. Я победил, и вы победите. И вы пройдете. Я прошел, и вы пройдете. И придут результаты на молитвы, ответы на молитвы, и придут результаты, придут решения, но появятся новые. И вот так мы день за днем мы идем и живем верою, продолжаем жить верою. Аминь. Поэтому я хотел бы просто передать то слово, которое Бог дал мне на следующий год, то, к чему Он нас призывает. Потому что мы, как люди, знаете, мы смотрим субъективно, как об этом на прошлых собраниях говорил, Бог, Он объективен. Он учитывает все, все, что происходит на земле. И во всем этом Он видит нас, меня лично, вас лично. И есть что-то, какое-то дело, к чему Он занят, и к чему Он хочет нас пригласить. Безусловно, это слово не перестало быть актуальным, когда Иисус Христос сказал так. «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, и все остальное приложится». То есть это осталось актуально. Все равно вот что-то есть над всем. Есть вот что-то, что мы просим, в чем мы нуждаемся. Есть события, которые окружают нас. Но над всем этим есть что-то. Как, например, я вспоминаю апостолов, когда Иисус Христос уже воскрес из мертвых. Они были полны радости, полны веры. Знаете, ну, они увидели чудо, которое потрясло их уже основательно. Иисус Христос воскрес и доказал, что смерть не имеет над Ним власти. Он над всем, Он Господь. Я представляю, какими воодушевленными были апостолы. Они были, чувствовали себя генералами рядом с великим победителем, имя которому Иисус Христос. Ни Рим, ни Ирод, ни фарисеи-книжники, ни народ полный злобы не смогли Его погубить. Ни ад, ни дьявол. Он воскрес, Он расторг, и Он живой, и Он стоит, вот Он. И апостолы полны такого, знаете, воодушевления от Бога. И говорит, ну что, может, пора уже и Израиль, как говорится, политически исправить все. Помните? Они чувствовали себя могущественными во Христе Иисусе. Это хорошее чувство, это правильное чувство, потому что Его сила, могущество в нас, так написано. И они вот были наполнены, может быть, уже пора. Пора, чтобы Израиль освободился от оккупантов, все закончилось и заживем. Иисус говорит, придет время и этому. Он не сказал, ой, о чем вы думаете? Вы что, о политике думаете в церкви? Он не осудил их за это. Иногда люди говорят, в церкви мы не думаем о политике. Мы думаем о политике тоже. Это не единственная, не центральная тема, но мы касаемся всего. Потому что духовно судят обо всем. Так написано. Это не основная наша тема, но это был чисто политический вопрос. Иисус не осудил их за это. И Он не сказал, да никогда этого не будет. Нет, это... Он знал, что придет этому время. Придет время, когда Израиль... Не только стал государством, вы знаете, да, в 48-м году, но придет время, когда Израиль будет править над всей землей. Ой, а я не еврей. Ну, держись в церкви, будь в церкви, потому что Христос, когда придет и будет править 1000 лет на этой земле, Он будет править через церковь и через Израиль, через евреев. Он обещал об этом, и мы должны это знать. Я не еврей. Так что теперь? Ну, я могу быть частью церкви. И Он будет управлять всей землей. И все обещания, которые даны через пророков Израилю, они исполнятся, когда Иисус Христос придет, как Он и обещал. Ведь Он же придет, помните, чтобы еще 1000 лет править здесь на земле. Это не будет еще время Великого Белого Престола и Последнего Суда. Это еще не будут еще события. И исполнятся все обещания. То есть апостолы, они, ну когда? Придет всему время. Но сейчас я хочу направить ваши мысли немножко к другому. Не немножко, а к другому. вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иудее, Самарии и до края, Иерусалиме, Иудее, Самарии до края земли. То есть как бы Иисус Христос, Он просто, знаете, вот ну, есть чаяние, есть желание. Господи, видишь, Пилат сотворит, Ирод сотворит, да. Должно что-то измениться в конце концов. Ты же Господь, ты воскрес, ты все можешь. Теперь все у нас получится. Он говорит, послушайте, мы не этим будем заниматься сейчас. И я приглашаю вас в свою совершенную волю. Вы понимаете, да? Вы уловили эту мысль? Что иногда мы себя выстраиваем что-то. Это не означает, что мы становимся аполитичными или асоциальными, или как-то нет. Мы с вами граждане этой страны, это часть этого общества, с этим все в порядке, мы здравы и нормальны. Аминь. Но во всем этом мы понимаем, что Бог делает. Там в Деянии апостолов в первой главе Иисус Христос направил их и сказал, ожидайте. Там, будьте вместе, единство, в Иерусалиме. И дождитесь обещанного от Отца. И когда оно придет, тогда идите и будьте мне свидетелями. Господи, а как же все остальное? Остальное все приложится. Аминь. То же самое, я как параллель провожу, то же самое здесь, сейчас. Что хочет Бог от нас? Это важно услышать, понять, что Бог делает сегодня, к чему Он призывает нас на следующий год. И я хочу сказать вам, что Бог призывает нас к тому, чтобы все мы стали участниками устроения Божьего святилища. Вот что важно. И я думаю, что сегодня отчасти, на следующих собраниях я больше и больше покажу, насколько это актуально на фоне того, что столько церквей, столько конфессий, столько деятельности. Но знаете, что, о чем Библия говорит? Я, может, прочитаю позже. Написано, и слышно стало, что Он в доме. И люди пошли туда, к Нему. Помните? И сегодня задай этот вопрос, а в какой церкви, где Он сейчас? Да, церкви есть. Служение есть. Какая-то благодать есть. Конечно, какая-то милость есть. Конечно же, Иисус сказал, даже где двое и трое соберутся, там я буду. Но где тот Христос, о котором написано, что когда Он услышали, что Он в доме, то люди собрались туда и несли и вели туда больных, и несли туда этого парализованного, помните, прокопали крышу и опустили его туда перед Ним. И этот парализованный встал и начал ходить. Почему? Потому что Христос был там. Я хочу вам сказать, дорогие, без всяких, знаете, вот как сказать, может быть, ну как, предисловий, или чтобы более ясно это сделать. Сегодня есть дефицит не в церквях и не в христианах. Вообще сегодня в Украине считается по статистике 90% украинцев верующие. Туда входят и христиане всех конфессий, и иудеи, и мусульманы, то есть все. Ну даже если христиан, например, 80%, которые считают себя христианами. Как бы дело не в том, что христиан мало на земле в Украине. Христа не достает сегодня людям. Вот что является самым большим дефицитом. Христос, который там в Библии, о котором говорят четыре Евангелия. Где Он сегодня? И я знаю, что сегодня растет этот голод. Голод не просто прийти на собрание церкви, не просто быть в какой-то церкви. Сегодня растет в сердцах людей голод. Голод Христа. Голод о Нем. Я хочу быть с тобою близко. Помните, я на прошлом собрании рассказывал этот случай о человеке из Гадаринской земли, который страдал, мучим был, истерзан. Но когда Христос пришел, тогда все и изменилось. люди ходят на собрания, приходят в церкви. Да, какое-то утешение, да, какая-то милость, но есть так много нерешенных проблем. Как часто христиане, приходя на собрание, возвращаются домой с той же тяжестью, с той же печалью, с той же болью в своих душах. Я уже не говорю о болезнях, я не говорю уже о бесах, не говорю о чем-то там еще большем, а просто нерешенные внутренние проблемы. Почему? Ведь церкви же есть. В одном только Киеве сотни, я говорю не десятки, сотни церквей харизматического направления. Сотни. Я не знаю, 300, больше. Я не говорю о пятидесятнических, баптистских. Я не говорю о православных и католических, греко-римо-католических. Море церквей, а голод никуда не уходит, дорогие. Потому что единственный, кто может накормить, как Иисус Христос, Христос сказал, придите ко мне. Кто алчит и жаждет, не будет алкать, не будет жаждать. Помните, почему есть голод сегодня? Почему есть жажда? Потому что не хватает Христа, реального Христа. Почему Его не достает? По одной простой причине. Как Павел сказал однажды в одном послании, вы уже стали царствовать без нас. То есть все делаем, служим, поем, молимся, и как бы и нормально. Где во всем этом Христос? Конечно, я не перечеркиваю вот те штрихи, ту милость, те прикосновения, то слово, которое Бог дает. Но я хочу сказать, Христос – это большее. Христос – это гораздо большее. Когда мы читаем Евангелие, что мы находим там? Когда Христос приходил в какой-то город, какой-то поселок, какое-то селение или в какое-то место, начиналось движение, все начинало меняться. Итак, что такое святилище? Святилище, я смотрел по всем словарям, может, не по всем, но по многим словарям прошел, они все говорят не то. Почему? Потому что те, которые составляли словари, они не знали Бога живого. И там разные есть формулировки, что такое святилище. Но я хочу вам сказать, святилище – это место присутствия самого Бога. Это место присутствия самого Бога. Вот что такое святилище. Это даже не традиции, это не какие-то формы служения, это даже не песни и все остальное, весь Ветхий, есть Новый Завет. Святилище – это то место, где пребывает Бог. Реальный Бог, живой Бог, ощутимый Бог, которого можно видеть, которого можно слышать, и который что-то делает и сегодня. Вот что такое святилище. И знаете, когда мы читаем всю Библию, мы находим, что Бог по-разному являлся. В разные века, в разные времена Бог являлся, особенно читаем, когда с первой книги Бытия, мы находим, как Бог явился Аврааму. Он не только Авраам явился, он и Ной являлся, помните, и говорил с ним. Но яркие примеры – это Авраам, Исаак, Иаков. Бог являлся им. Бог просто явился, сказал, воодушевил, и все, и ушел. И отошел. Помните? До того времени, пока Бог не сказал Моисею. А давайте откроем это место Писания. Сколько у нас еще времени? Есть еще время. Это исход 25 глава. Исход 25 глава. Это слово так сильно горит в моем сердце. Я не знаю, где-то просто внутри горит. Я надеюсь, что это где-то отзывается и внутри ваших сердец. Потому что мое желание не просто, чтобы была церковь, были люди, были пожертвования, песни и программы. Нет. Я хочу показать вам на что-то другое. Я не против, это хорошо, что все это есть, но это не главное. Это не то, ради чего мы приходим. Аминь. Смотрите, как я сказал Бог Моисею. 25 глава 25, 1, потом 8 по 9 стих, ну, и 22 стих. Прочитаем вот эти 4 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, и дал указание, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение», и так далее, описывается, и потом 8-9. «И устроят они мне святилище». И уже как бы приоткрывается мысль, не Моисей будет устраивать это святилище. Моисей выполняет свою роль. Он, как бы сказать, тот, кому открыта тайна домостроительства благодати Божией, как Павел писал, помните? Он знает об этой тайне, он был на горе, он видел, каким должно быть. Но Бог говорит, они должны об этом позаботиться. И устроить мне святилище. Смотрите, и дальше написано, для чего нужно святилище. И буду обитать посреди них. Это означает не просто явился, показал, прикоснулся. А это речь идет о постоянном пребывании Бога среди людей. Когда каждый раз, когда тебе нужен Бог, ты знаешь, куда тебе идти. Потому что Он там пребывает. И дальше написано, все, как я показываю тебе и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. И знаете, в чем проблема сегодня современного христианства? Каждый делает то, что ему кажется справедливым. Как книги судей. Каждый созидает церковь так, как он себе видит. Какие-то примеры, какие-то образы получил, где-то что-то видел, как-то научили, кто-то научил. И какие-то формы уже сформировались внутри. У меня вопрос, кто дал этот образец? Какой должна быть церковь. Сегодня есть так много разных церквей, даже, скажем, ну, мы говорим нашего направления, евангельского направления, которые так отличаются одна от другой. Вопрос, кто тебе дал, показал, какой должна быть церковь. И поэтому мы смотрим, что вот насколько разные формы служения церковь и церковь отличаются. Смотрите, что Бог говорил Моисею. Смотри, ты должен сделать подобие того, что ты видел на горе, когда я говорил с тобой и показывал тебе. И эта гора, я скажу вам, это образ неба. Потому что там на небесах что-то есть. Там на небесах есть прежде всего святилище. Потому что Бог пребывает на небесах. Там святилище. Там и жертвенник, там и, помните, и Христос был распят до, еще был до создания мира. Оказывается, там что-то есть. Было всегда и всегда будет. Когда Бог обращался к Моисею, Он говорил, тебе нужно построить подобие того, что у меня есть на небесах. Это хороший пример для нас о том, что первое, хотим ли мы Бога? Второе, что же нам делать? Нужен ли мне Бог? Или я, и мне и так хорошо, церковь есть, люди есть, слава Богу, поем, молимся, как бы, ну, как бы жизнь идет, как и у всех остальных, и у большинства христиан. Но у меня всегда возникает вопрос, а к этому ли призвал нас Господь? Когда мы читаем Деяния апостолов с первой главы, когда Дух Святой сошел на апостола, и мы читаем о первой церкви. Какой была жизнь первой церкви? Я вам хочу сказать, там описана жизнь той церкви, которая была созидаема по образцу небесного. Аминь. Поэтому самое главное, что мы видим в первой церкви, что Бог там был. И Он проявлял себя. Вау. Жизнь вокруг этого происходила. Может быть, у них не было даже таких возможностей, как у нас, программ, как у нас, реклам, как у нас, телевидения, интернета, телефонов, но они были более счастливы, чем мы. Потому что все атрибуты, они не делают нас счастливыми. Почему? Иисус Христос сказал: «Я путь, я истина и я жизнь». И речь идет не просто о Нем, как вот, знаете, вот мы говорим о Христе, а мы говорим о том, о той личности, которая хочет быть, обитать. И дальше написано, я не дочитал всего, 22 стих. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою». И другие места Писания говорят, что буду открываться сынам Израилевым и буду говорить. То есть три вещи. Что происходит со святилищем? Или что такое святилище? Первое – это место обитания Бога. Это место Его присутствия, которое является главной идеей созидания святилища. Это настолько отличается от всего того, что я вижу вокруг себя в христианском мире. Я не знаю, как вы смотрите, но я говорю как служитель, который через 2 года буду праздновать 40-летие своего служения. У меня будет уже 40-летие, 40 лет моего служения Богу. За эти, ну, уже 38 лет я насмотрелся всего. Я видел много разных форм служений, очень много всего. Но главное, то есть сердце церкви, в чем? Не в пастыре. Не в служениях, не в пении, не в молитвах, а в личности Христа, который обитает только там, где созидается все по образцу небесного. Мы не можем заставить Христа прийти туда, куда мы хотим, чтобы Он пришел. Посмотрите на Его жизнь и служение. Иногда Он просто оставлял всех. Апостолы искали, нашли его в пустыне, говорит, весь город собрался. Вот оно, звездный час. Иисус не пошел туда. Нет. Развернулся и пошел в другие селения. Это показывает на то, что у него есть свой взгляд на все. Он решает, где быть и где не быть. Он знает, что ему нравится, а что ему не нравится. Что его привлекает, а что его не привлекает. Знаете, я маленький такой случай отступления, я помню когда-то еще из старых таких примеров, которые, может быть, чуть наивны, но они простые, понятны. Когда в одном хоре был, ну, в церквях тоже есть, у нас пока еще нет хора, а в других есть хоры, да? Понятно. И там был один дедушка, который пел не совсем уже чисто, знаете. Хочется, чтобы пели чисто, правда? Я хочу, чтобы пели чисто, и у меня слух музыкальный, и я слышу ошибки, все, чтобы играли. Но Бог смотрит иначе. И пастор говорит: дедушка, знаешь, может быть, займись чем-нибудь другим. Ну, как-то он не сказал прямо, что портишь всю картину и видом, и голосом. Ну так, знаете, можно дипломатично человека отправить куда-то в другую сторону. Ну, дедушка не был упрямым, хорошим был дедушка. Он любил Бога всем сердцем. Да, конечно, нет проблем, давайте буду делать другую работу. Но Бог прошел ночью во сне и говорит: он был единственным, которого я слышал, когда пел хор. Понимаете, да? Вот мы поем, иногда я за стройное пение, вы поймите правильно, не должны поднять крайность, давайте всех дедушек поставим, бабушек, и пусть они поют. Я не об этом, вы понимаете, да? Я верю в стройное, профессиональное пение, музыку, но ведь главное – это не это. Это важно, но что-то другое важно. И знаете, вот есть что-то, что привлекает Бога, а есть что-то, что Бога не привлекает. Чтобы привлечь Бога, Его внимание – Нам нужно что-то делать соответственно тому, чего Он ожидает от нас, и знать, что же Он ожидает. Я общаюсь с многими пастырями, и мне иногда кажется, они даже не знают, чего Бог ожидает. Они даже не знают. Они ведут церкви, ведут людей, строят церкви, здания, проекты, программы разного характера по умножению церкви, по заботе о новообращенных. Как бы все хорошо. Но всегда мне важно одно. Сердце бьется или нет? Все проекты, они заглохнут. Рано или поздно все сойдет на нет. Если нет самого важного, пребывающего, Христа с Его реальным присутствием. Знаете, что я обнаружил? Что есть так много сегодня христиан, и пастырей в том числе, которые даже не знают, что такое Божье присутствие. Они не могут в нем нуждаться. Они даже не знают, что это такое. Смотрите, я покажу вам на Моисея, который построил скинию, которую сказал ему Бог. Смотрите, откройте 40-ю главу и прочитаем буквально конец 33 стиха до 35. Итак, окончил Моисей дело. Он построил скинию по образцу небесного. Смотрите дальше. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. Смотрите дальше, что написано. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполнила скинию. Что там было? Там была Божья слава. Бог присутствовал посредством своей славы. Вы знаете, я об этом учил когда-то в библейской школе, вы знаете эту тему, характер Бога, и что это такое, и так далее. Но самое главное, если просто говорить, мы говорим о реальном присутствующем Боге, который наполнил собою эту скинию. Он пришел. Вау! Посмотрите, пожалуйста, второе послание к Коринфянам. Я хочу прочитать вот такое местописание. 3 глава, 6 стиха и ниже. Написано, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Дальше. Если же служение смертоносным буквам, начертанным на камнях. Вы знаете, что в скинии был ковчег, в котором лежали скрижали завета. Помните, да? Я просто не делаю таких отступлений, потому что большинство из вас уже знает, как устроена была скиния, которую построил Моисей. Написано, если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева, по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, а Ветхий Завет – это служение осуждения, вы знаете, то тем паче изобилует славою, о какой славе идет речь? О Божьем присутствии. Об изобилии Божьего присутствия. Написано, чем более изобилует славой служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то есть Ветхий Завет был приходящим, временным, чем более славно пребывающее во веки веков. Новый Завет – это на веки веки. Вау. Это серьезный вызов. Вы согласны со мной? Что хотел бы Бог? Первое, чтобы люди искали Его, как мы пели в этой песне. Я на днях встречался с патриархом Филаретом. Мне понравилось то, что он сказал. Мы рассуждали о разных вещах. И коснулись даже Второй мировой войны. Я уже не помню, как разговор шел, но он говорит, что перед... Ему почти 90 лет уже, он помнит те времена. Говорит, перед Второй мировой войны атеизм набрал такую силу, чтобы если бы это так продолжалось в таком темпе, то что стало бы с людьми? Говорит, в Украине на то время было всего лишь 8 православных храмов на всей территории Украины. Всего 8 храмов. Вообще православные, да. То есть были разрушены, уничтожены. То есть эта машина работала настолько сильно, что в свое время даже Хрущев, помните, обещал там показать последнего верующего. Но началась война. Великая Отечественная или Вторая мировая. И это полностью поменяло мышление людей. Знаете, что начало происходить? Люди начали искать Бога. Люди начали взывать Богу. Люди начали просить помощи у Бога, чтобы Бог сохранил, Бог спас. Когда идет война, и смерть повсюду, и голод, и ты никому не нужен. Война, что такое война, мы уже знаем, правда? Ни со слов, ни с учебников, ни с книг. Никому не нужны люди. Люди начинают идти к Богу. И то же самое сейчас. Мы иногда не понимаем всего, почему. Но то же самое сейчас. У людей растет голод по Богу. А вопрос теперь в следующем. А кто даст им есть? Кто даст Христа, о котором говорит Библия? Люди голодные. И все более и более этот голод растет. Кому нужны люди? Они нужны Богу. Бог хочет прийти каждому человеку. Бог хочет прийти не просто, чтобы человек стал религиозным. Понимаете, да? Не просто стал частью церкви. Бог хочет прийти в жизнь человека. Вот что имеется в виду. Как он пришел туда, в Гадаринскую землю. Как я не читал эти местописания, которые готовил, как однажды Филипп привел Нафанаила, помните? Говорит, мы нашли Мессию, Христа. В общем, приди. Да, откуда? Из Назарета. Да не может такое быть. Да, что хорошего из Назарета? Ну, приди и посмотри. Такое сильное слово. Приди и сам посмотри. И приходит Нафанаил с такой иронией, знаете, скептицизмом таким. Посмотреть на раввина из Назарета. Как будто там что-то хорошее оттуда приходило. Очевидно, какая-то своя предыстория там есть. Помните, что дальше произошло? Иисус ему говорит, я не буду все напоминать, я видел тебя под смоковницей, и все. И больше ничего не надо. Не надо больших проповедей. Не надо слишком много программ. Этот Нафанаил падает, просто падает перед Христом на колени. Ты Христос. Сын Бога Живого. Что же там было? А там было то, чего никто не видел. Там, под этой смоковницей, где Нафанаил, я могу только догадываться, где он, возможно, скрывая свои слезы от всех, плакал перед Богом и Боже, обрати на меня свое внимание. Если я являюсь чем-то ценным для тебя, дай мне знать. И он где-то взывал внутри. Никто не знал этого, кроме Бога. И когда вдруг он встречается с Иисусом, говорит, я видел тебя, там посмотрел, я видел твои слезы, я видел все, я знаю. Много не нужно говорить, потому что произошла встреча между человеком и Богом, и все. Не нужно убеждать, что-то поменялось. Знаете, я наблюдаю на то, как жизнь христиан практически не меняется. Как были завистливы, так и остаются завистливыми. Как были злые, так и остаются. Думаю, Боже мой, и война на них не влияет. Почему? Я рассуждаю тоже. Почему люди не меняются? Потому что никто не может изменить людей, кроме него. Я не могу изменить никого из вас. Мы друг друга будем менять и не изменим. Но когда приходит Христос, тогда ты другой. Ты меняешься. Как Нафанаил. Нафанаил стал другим. Как и Саул, помните, когда еще было с ним все в порядке. Он стал иным человеком. Почему? Бог пришел. Все. Вот чего сегодня так недостает нам с вами. У меня вопрос очень простой. Заканчиваю проповедь, которую я пошел уже вне своего плана. Ну, это как бы начало, толчок такой, который хочу передать вам. У меня простой вопрос. Я знаю, что здесь в Киеве много церквей, в Украине много церквей. Каждый из вас может быть здесь, может быть в другой церкви. То есть это выбор каждого из вас, безусловно. У меня такой вопрос каждому из вас. Будем ли мы устроять Богу святилище здесь? Вот мой вопрос к вам. Я вот он, есть мой дар, есть мое служение, есть мои откровения. Я знаю то, что нужно делать. Я говорю, что я все знаю, но достаточно знаю, как должно строиться служение. Я готов поделиться тайнами домостроительства благодати Божией. Но я хотел бы задать каждому из вас вопрос. Вы хотите быть просто прохожанами? Просто пришел, послушал, ушел. Попел, пожертвовал, сколько смог, ушел домой. Или все-таки мы устроим Богу святилище, как написано, устрояете из себя дом духовный. Будем ли мы с вами созидать святилище, целью которого присутствие самого Бога, которого мы так все хотим. Мы так уже все в нем нуждаемся. Не меньше, чем Нафанаил. Мы нуждаемся в нем. Бог сказал, и устроят они мне, не себе, а мне. Все, что они будут устраивать, они будут для меня это делать, не для себя. Никогда не сделают они, не ты, Моисей, ты будешь делать свою часть. Там у меня есть еще люди, Веселил, Эль-Голиаф, есть способные люди, мы их потом найдем, все будет в порядке. Но все вместе. Устроить святилище, и я приду. У меня прямой вопрос вам, дорогие братья и сестры. Бог дал мне это слово, чтобы я вам передал его. Хотим ли мы быть такой церковью, которая будет святилищем Бога живого? Чтобы, когда мы людей даже приглашаем с улицы, мы не просто приходите, посмотрите, у нас такая классная церковь. Кому нужна классная церковь? Их хватает. Есть класснее, чем это. Круче. И многое другое. Но как Нафанаил, приди и посмотри сам. Пришел, вау, встретился с Богом и все. И не надо ничего говорить дальше. Я вот этого хочу. Поэтому хотел бы, знаете, как бы передал вам это слово, помолиться вместе с вами, чтобы каждый из вас поразмышлял. Потому что церковь строится не из одного человека, не из двух, не из какой-то группы, а из всех. Каждый из вас является тем живым камнем, очень важным для Божьего строения. Нет ни одного человека, который не имел бы дара от Бога для определенного служения. У вас есть дары от Бога. Скажите рядом сидящему с вами, есть дары от Бога внутри вас. Это сокровище мы носим в глиняных сосудах. Дело не в том, что там с твоим глиняным черепком. Сколько вам лет, или мужчина, женщина, насколько вы умны или интеллектуальны, нет. Вопрос в том, каков дар внутри тебя. Потому что Божье святилище, оно созидается только из этого материала. Из Божьих сверхъестественных даров, которые Бог дал своим детям. Давайте об этом будем молиться. Я ожидаю, что в следующем году будут мои проповеди и проповеди других братьев будут нацеленными на то, чтобы мы делали практические шаги. И я вам хочу сказать, дорогие, всегда есть три категории людей. Первая категория людей, которые слышат. Которые, знаете, вот в сердце отзывается: «Боже, вот он я, как Исаия. Вот я, пошли меня». Есть вторая категория людей, безразличных. Есть третья категория людей, которая всегда противится тому, что делает Бог. А мы так не привыкли. А мы считаем, что должно быть так. У нас, дорогие, не демократия. Церковь не демократия. Я еще раз хочу сказать. Демократия – это проклятие в церкви. А какой у нас тут строй? Теократия. Бог правит всем. И все мы даем честь Ему. Все делаем ради Него, для Него. Мы к Нему стремимся. Ради Него все делаем. Вот как созидается церковь. Это означает, мой дар не важнее, чем ваш дар. Скажите рядом сидящим с вами еще раз, скажите, что дар пастора Леонида не больше, чем твой дар, не важнее, чем твой дар. Важно, чтобы мы понимали это. Да, мы уважаем друг друга, понимая суть дара для определенных целей. Кто-то поставлен для быть апостолом, пророком и так далее. Помните, пять даров служения, но это же не единственные дары. Есть много других. Есть твой дар. И я хотел бы, знаете, чтобы мы в следующем году начали созидать святилище. Шаг за шагом Бог покажет путь, по которому нам идти. Главное, хотим ли мы, чтобы живой Бог присутствовал реально среди нас. Давайте мы встанем и будем молиться.